Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 3 октября 2012 года. Отменить себя, чтобы родиться. Вопрос. В марте вы сказали, что до конца лета мы точно рванем в духовное. Лето прошло. Вы говорите, что у вас бывает некоторая проблема с координатами. Какой следующий прогноз вы можете дать? Ответ. Я думаю, что та точка, которую мы сегодня достигли, действительно очень сильно подтолкнет нас к тому, чтобы мы отменили себя. Ведь вся проблема в чем? Отменить себя. Если я смогу сделать это, то я за Максимом. Я думаю, что то ощущение, которое мы получили на Конгрессе, уже дает нам эту основу. И сейчас надо только рвануть, пару раз надавить, так мне кажется. Относительно времени, когда это будет выполнено, я надеюсь, что такие состояния могут наступить буквально на любом, даже на утреннем уроке. Но они должны рождаться в критическом виде. Должны быть родовые схватки. Вот этого в нас еще нет. Задержка родов. Из виртуального урока 23 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Распространение. От каждого по возможности. Вопрос. Достигнув очередной ступени на Конгрессе, работа в группе станет глубже, сильнее. А что при этом будет с распространением для 99%? Ответ. Мы должны заниматься распространением. Те в группе, кто считают, что они могут распространять, должны заниматься этим. А те, кто могут изобретать игры, писать материалы этим. То есть люди в группе должны разделить свои обязанности. Каждый должен выполнять определенную работу, чтобы обслуживать 99%. Есть люди, которые могут выходить к населению. Во многих случаях женщины даже предпочтительнее мужчин. Они не вызывают антагонизм, не настораживают людей, не вызывают столько вопросов. Я считаю, что надо дать возможность участвовать в распространении всем, кто может. Не заставлять человека, если он боится, если у него нет внутренней основы выходить к населению, если он не может правильно поставить себя. Преподавание – это все-таки талант, и он должен быть у человека. Конечно, его можно обучать, но для этого должна быть какая-то предварительная основа. Выявите в группе, кто действительно может в состоянии заниматься распространением, и вкладывайте в них. А кто не может, то нет. Не заставляйте их. Они могут помогать, расставлять, подносить. Это тоже большая и нужная работа, ничем не хуже другой. Вы должны серьезно относиться к тем возможностям, которые есть у вас, и не тормозить их. Из виртуального урока 23 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Конгресс в Харькове, семинар первый. 17 августа 2012 года. Первое. Наш конгресс называется «Объединение во имя подъема». Мы не забываем о том, что цель, что бы мы сейчас ни делали и ни говорили, это объединение, ощутить в группе ее центр, в котором мы начинаем ощущать проявление чего-то высшего, общего. Вопрос. Кратко сформулируйте, в чем заключается объединение? Второе. Эгоизм избран единственным средством нашего объединения. Вопрос. Чем хорош наш эгоизм, что он помогает нам в объединении? Что это единственное средство с нашей стороны в объединении? Третье. Почему наш эгоизм все время растет? В нашем мире он растет для того, чтобы гнать нас к новым достижениям, чтобы мы в итоге убедились в том, что дальше пути нет, и ни к чему хорошему не пришли. Эгоизм сам приводит нас к разочарованию в нем, он желает, чтобы мы в нем разочаровались. Но это в земном пути развития. А когда человек начинает путь своего духовного развития, он желает идти вопреки своему эгоизму, с ним справляться в группе, с товарищами, в учебе, искать связь между товарищами выше своего эгоизма. А эгоизм снова прорывается изнутри и увлекает его в стороны от связи с товарищами и цели. Внутри связи найти Творца. Вопрос. В нашем духовном пути мы тоже должны двигаться эгоизмом и разочаровываться в нем? В материальном развитии будет прогресс и кризис. Разочарование в нем. чтобы выбрать духовный путь развития. А в духовном развитии будут происходить те же события или по-другому. Четвертое. Игрой называется, когда играем в несуществующее в реальности, как в театре. Или когда мы представляем будущие желательные состояния и играемся в них, будто они на самом деле уже существуют. Вопрос. Почему игра помогает нам достичь новой реальности? Почему, играя, мы постигаем новую реальность? Что в ней такое есть в игре? Пятое. Я хочу ответить на этот вопрос. Между духовными ступенями существуют пробелы, которые мы должны заполнить с помощью игры. Заполнение пробелов развивает в нас разум, постижение, делает нас равными Творцу. Мы реализуем свою свободу воли. Иначе подниматься со ступени на ступень можно было и без проблем, без наших усилий, инстинктивно. Вопрос. В чем уникальность товарищей, с которыми я сейчас объединяюсь? Шестое. Представим себе пазл. В нем существует определенная внешняя конфигурация. Он может быть сопряжен только с определенными другими типами. Поэтому свет, одинаково возбуждая нас, приводит в состояние, где мы начинаем постепенно входить в контакт друг с другом. Но сам контакт должны сделать мы. В группе мы оказываемся не по своему выбору, мы не выбираем товарищей, но связь между собой должны захотеть сделать мы сами. И более того, убедить Творца, чтобы он ее сделал. Творец только приводит нас в группу, ставит предварительные условия, исходное состояние, а затем мы уже обязаны его действовать. Это называется «Победили меня, сыновья мои». Вопрос. Что является хорошим концом семинара?
Радиоверсия.
Покончить с недомолвками. Что бы ни происходило со мной в жизни, я должен понимать, что это идет от высшей силы, которая, безусловно, управляет всем. Но пока что она проявляется предо мной не как таковая, а в сокрытии, и потому я испытываю страдания. Творец добрый творит добро, но мне он раскрывается, пройдя через фильтр, который превращает все благо в нечто неприятное и скверное. Толщу этого фильтра я называю одинарным сокрытием. Более того, Творец может поставить еще один фильтр, отправив меня в двойное сокрытие, и это будет намного хуже. Как же мне сейчас удалить завесу, обращающую добро Творца во зло? Для этого я прошу «Исправь меня», но не за тем, чтобы я избавился от плохих ощущений. Напротив, они помогают мне, подстегивают меня, без них я вообще помышлял бы о чем-нибудь другом. Они направляют меня к тебе, к источнику того, что кажется мне злом. Поэтому я и прошу помощи, чтобы не чувствовать, будто от тебя исходит что-то дурное. Я хочу находиться не за фильтром, а перед ним, в прямом контакте с тобой, не ради хороших ощущений, а чтобы познать тебя как доброго. Я хочу благословлять тебя, а сейчас я поневоле проклинаю тебя. Моя плоть кричит об этом. Мне плохо, и я проклинаю источник этого зла, а ведь ты дал мне ощущение, что зло идет от тебя. Ты играешь со мной в недомолвки, в раскрытие напополам со скрытием. Но я не хочу больше извергать проклятие в твою сторону. Вопрос. Где здесь место группы? Обо всем этом я могу попросить и без нее. Ответ. Попробуй. Если ты начнешь, то запутаешься и обнаружишь, что подлинное обращение возможно только в группе. Там ты застрахован от ошибок. Там ты действительно обращаешься к Творцу за исправлением вопреки своим желаниям, хорошим или плохим. В конечном счете группа придает тебе ясность. О чем именно ты просишь, чего именно хочешь, к кому именно обращаешься. В этом-то все дело. Из урока по статье «Скрытие и раскрытие Творца» 2 октября 2012 года.
Радиоверсия.
За двойной завесой. Реплика. Мало просто знать, что все приходит ко мне от Творца. Ведь в таком случае я, возможно, довольствуюсь этой картинкой и не задаюсь вопросами. С другой стороны, если во мне пробуждается вопрос, любые преграды мне нипочем, ведь я ищу ответ. Ответ. Верно. Человек должен постоянно проверять себя. Бальсулам пишет об этом в статье «Скрытие и раскрытие Творца». Человек молится и отвечает благотворительностью на свои несчастья, однако не получает никакого ответа. Он проверяет себя и видит, что ничего не получается, но связь с Творцом у него все-таки есть, иначе он не молился бы и не занимался бы благотворительностью. И именно тогда, когда он прекращает молиться о своих несчастьях, получает ответ. Но всякий раз, когда преодолевает себя, чтобы верить в высшее управление и совершает добрые дела, удача отворачивается от него, и он безжалостно опускается назад. Человек ведет серьезные исследования, старается все делать правильно и видит противоположные результаты. Такое состояние называется двойным скрытием. А когда отрекается и начинает поступать дурно, добивается больших успехов и испытывает большое облегчение. И не получается у него заработать честным путем. Человек ходит кривыми стежками, а может быть находится в окружении преуспевающих преступников, и тогда хорошее окружение кажется ему бедным, глупым и забитым. Когда высшее управление проявляется перед человеком, в таком виде это называется скрытием вскрытия. Однако он сознает это, отдает себе отчет в происходящем. Итак, после всех проверок и опытов человек сам четко и ясно определяет, в каком сокрытии он находится по отношению к Творцу – одинарном или двойном. Мы должны делать это каждую секунду в каждом состоянии. И это осуществимо. Бальсулам дает нам руководство по верному определению текущего состояния, текущей связи с Творцом. Когда высшее управление проявляется перед человеком в таком виде, это называется скрытием вскрытии. Ибо тогда человек лежит под тяжестью своей ноши, не в силах и далее укреплять веру в то, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, пока не терпит неудачу и не отрекается, решая, что Творец вообще не управляет своими творениями. Это даже не двойное скрытие, ведь Творец выпадает из картины мира. А все, что к нему приходит, человек относит насчет судьбы и природы, тем самым не видя даже обратной стороны Творца. Поэтому, вставая ото сна, я сразу же начинаю проверять себя, в каком состоянии нахожусь. Можно, конечно, автоматически произнести несколько благословений, напеть что-то, однако в целом критерием должны быть не песни и благословения, сложенные другими людьми, а я сам. Так раз за разом я и делаю шаги, понимая в итоге, что все зависит от воздействия окружения. И тогда я вижу, что необходимо склоняться перед окружением, ведь именно это влечет меня вперед через двойную и одинарную завесу к раскрытию Творца. Только самопринижение перед группой несет мне свет, возвращающий к источнику. Из урока по статье «Скрытие и раскрытие Творца» 3 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Путеводитель по высшей реальности. Каждый раз, приступая к изучению каббалистических книг, и в особенности книги Зор, мы должны прежде всего благодарить за состояние, которого удостоились. А удостоились мы изучать свойства отдачи. Мир отдачи соединяться с источником силы, которая может изменить и поднять нас над животной ступенью к человеческой. Тогда мы будем пребывать в отдаче любви к ближнему и к Творцу. А значит, надо ценить тот аппарат, то средство, что лежит сейчас перед нами. Особую книгу, читая которую, я устанавливаю связь с высшим миром. Если я дорожу этим, если тянусь ввысь и испытываю трепет, то посредством чтения смогу производить над собой необходимые действия. Но не просто чтобы измениться, а чтобы прийти в соответствие с тем, что находится вне меня. Мне кажется, что меня окружает большой мир, и это верно на данный момент. Но затем я обнаружу, что весь он представляет собой мои сосуды желания. Тогда я восприму их как части своего тела, выстрою тем самым отношение к создавшей меня высшей силе и буду слить с ней. Все это должна обеспечить мне книга. А потому надо ценить ту огромную систему, которая меня окружает. Каббалистическая книга подобна путеводителю, знакомит меня с реальностью, в которой я на самом деле нахожусь, и объясняет, как использовать ее, чтобы познать высшую силу и прийти к слиянию с ней. Прежде всего, надо ценить открывающуюся перед нами перспективу. В мере этой ценности, этой высоты, мы можем обратиться с просьбой. Ведь если цель столь высока, велика и прекрасна, конечно же, я хочу достичь ее. И тогда я начинаю задействовать свое желание для получения или для отдачи, в зависимости от того, насколько проявляю его. А чтобы проявить желание правильно, надо выполнить несколько условий. Первое. Я осознаю высоту самого источника. Второе. Видя, что он велик, я хочу, чтобы он правильно воздействовал на меня. Ведь сила эта может быть эликсиром жизни или ядом смерти. Все зависит от моего отношения, чего я от нее хочу. И чтобы я выстроил к ней правильное отношение, мне дали группу. Если вместе с товарищами я стараюсь сформировать молитву многих, то наше требование будет верным, и мы получим эликсир жизни. Ведь в одиночку человек не может знать, правильно ли он просит. И потому мне дали средства под названием «товарищи», благодаря которому я, безусловно, могу правильно обратиться за правильными вещами. Из урока по книге «Зор» 3 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Махсом – психологический барьер. Махсом – это та психологическая точка, до которой я работаю ради собственного наслаждения, а после нее ради наслаждения Творца или ближнего, кого-то вне меня. Этого я должен достичь. Эта граница, эта ступень называется Махсом. Это граница между нашим миром и духовным, чисто психологическая. Если я забочусь о себе и даже стремясь к Творцу и к духовному, все равно я действую для себя. Это мое состояние находится ниже линии Махсома и называется Лолишма. А если я достигаю того, что думаю только о наслаждении Творца, чтобы все наслаждения были не во имя себя, то я, мои желания и намерения, уже за Махсомом. И это мое состояние называется Лишма. Махсом – это психологическая точка, которую я должен перейти, и тогда уже нахожусь в духовном, в намерении отдачи. А затем, уже находясь над Махсомом, я должен все больше и больше своих желаний и намерений поднимать над Махсомом. Или можно сказать иначе. При возрастающем во мне эгоизме, все возрастающих наслаждениях, я поднимаю точку моего Махсома все выше. Пока на основе всего желания насладиться, которое раскрывается как злое начало, ступень за ступенью, я поднимаю точку Махсома до бесконечности, пока все мои желания будут поистине ради отдачи. Не имеет значения, как выразиться, поднимать намерение над Махсомом или поднимать условия Махсома до бесконечности. Важно, что при растущих желаниях я работаю над исправлением намерения их использования не ради себя, а ради других, Творца.
Радиоверсия.
Европейский Союз готовится к войне. Сообщение. Европейский Союз проведет с 1 по 26 октября учение Multilayer 2012 по управлению кризисом в соответствии с положениями Лиссабонского договора от политико-стратегического до оперативного реагирования на кризисы в контексте своей внешней политики. Комитет Европейского Союза по политике и безопасности будет обеспечивать политический контроль и стратегическое управление военной операцией и гражданскими миссиями структуры единой политики безопасности и обороны. Сценарий учения основан на воображаемом ухудшении ситуации с безопасностью и гуманитарными условиями в вымышленном регионе, объединяющем 11 стран, задачи фиксации и защиты границ, обеспечения безопасности национальных инфраструктур, разминирования территорий и борьбы с морским пиратством. Реплика. Вот так мы, в наш просвещенный век, после стольких страданий, совершенно сознательно приучаем себя к мысли о неизбежности войны.
Радиоверсия.
Равноправие убивает романтику. Исследование. В развитых странах продолжительность жизни у женщин почти не увеличивается. В отличие от мужчин, виной тому нагрузки на работе, курение, алкоголь, одним словом, эмансипация. Разделение домашних обязанностей часто приводит к разводам. Среди пар, которые дома договорились делить поровну домашние обязанности, на 50% больше вероятность развода, чем у традиционных союзов. Публикует The Guardian результаты еще одного исследования. Попытки заставить мужчину убираться и готовить обед повышают вероятность развода. Четкие договоренности по поводу домашних обязанностей делают из семейной жизни бизнес-план и убивают романтику. Современные женщины образованы, имеют высокий уровень достатка, поэтому они независимы от партнера и легко решаются на развод. Реплика. Причина всех наших бед одна. Наш эгоизм, хотя и прекратил расти количественно, стал иным качественно. Он стал взаимосвязанным, связал всех нас вместе. В таком виде он становится подобным своей взаимосвязанной единой природе, но противоположным ей. В своем желании заботиться только о себе, любимом. Есть неумолимые законы природы, и когда их нарушаешь, получаешь отрицательный результат, причем не мгновенно, а после определенного времени, даже в следующих поколениях, в зависимости от того, что нарушаешь. В первом поколении назревает решение, равноправие в семье, во втором его реализация, в третьем результат. Далее его осознание как зла настолько, что ощущаешь необходимость исправить. А это невозможно, потому что выясняется, что для этого надо исправлять весь эгоизм в целом. Поэтому лучше было бы просто не нарушать, а изучать законы естественной жизни и соблюдать. Человек постоянно развивается, и нам необходимо изучать те новые условия природы, которые мы обязаны соблюдать, чтобы оставаться с ней в равновесии, гомеостазе, основном условии благополучного существования любого типа и вида. На протяжении нашей истории мы не нарушали экологического равновесия. Это неравновесие с природой обнаружилось, когда мы обнаружили себя эгоистически взаимосвязанными. То есть наше нарушение равновесия с природой определяется нашими эгоистическими отношениями к человечеству, а не окружающей природе. В наше время условием равновесия человечества с природой является объединение всего человечества в единое целое. Полная интеграция, как одна семья. Это обязывает изменение отношения каждого человека к другим. Вначале до «не делай людям зла», а затем и до «возлюби всех как себя». Тогда мы и обнаружим снова счастливые пары, находящиеся не в равноправии, а в равновесии. Из правила полной интеграции, объединения и слияния всех частей природы, после изменения природы каждого человека с получения на отдачу к людям – следует затем изменение его отношения и к низшим уровням природы – животному, растительному и неживому. Именно в такой последовательности наш мир станет экологичным.
Радиоверсия.
США замерли у финансового обрыва. Мнение. Сэм Якобсон, главный экономист Saxo Bank. Если до конца года Конгресс и Обама не придут к соглашению, то 1 января 2013 года Америка окажется на краю финансового обрыва. Жизненно необходимые финансовые реформы были отложены в угоду неограниченному потоку денежных средств, которые выдавались банкам и правительствам. Таким образом, стало возможным оттягивать проведение реальных реформ до бесконечности. Федеральная резервная система находится в панике, глядя на приближающийся обрыв. Никогда еще по ту сторону выборов не находился финансовый обрыв. Результат выборов предрешен. Победит Обама, который должен был бы проиграть, а не Митт Ромни, который должен был бы выиграть. Реплика. Несомненно, выборы предопределяются не избирателями, а уровнем подобия. Или, вернее, несоответствия. Человечество природе, Творцу. Но мы, несмотря на понимание этого, должны вести себя по правилу «если не я себе, то кто поможет мне?» И поэтому должны голосовать. И, конечно, за Ромни, независимо от того, насколько его победа реальна, а потому, что он ближе к методике исправления, чем Обама.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.